Глава 13. В среде подобных людей я и провел мою первую харьковскую зиму, да и многие годы впоследствии. Известно, что это была за среда, как слагалась, жила и веровала она. Замечательнее всего было то, что члены ее, пройдя еще на школьной скамье, все то особое, что полагалось им для начала, то есть какой-нибудь кружок, затем участие во всяких студенческих движениях и в той или иной работе, затем высылку, тюрьму или ссылку, и так или иначе продолжая эту работу, и потом жили, в общем, очень обособленно от прочих русских людей, даже как бы из-за людей не считая всяких практических деятелей, купцов, земледельцев, врачей и педагогов чуждых политики, чиновников, духовных, военных и особенно полицейских и жандармов, малейшее общение с которыми считалось не только позорным, но даже преступным, и имели все свое особое и непоколебимое, свои дела, свои интересы, свои события, своих знаменитостей, свою нравственность, свои любовные, семейные и дружеские обычаи и свое собственное отношение к России, отрицание ее прошлого и настоящего и мечту о ее будущем, веру в это будущее, за которую и нужно было бороться. В этой среде были, конечно, люди весьма разные не только по степени революционности, любви к народу и ненависти к его врагам, но и по всему внешнему и внутреннему облику. Однако, в общем, все были достаточно узки, прямолинейны, нетерпимы, исповедовали нечто достаточно несложное. Люди — это только мы, да всякие униженные, оскорбленные, все злое направо, все доброе налево, все светлое в народе, в его устоях и чаяниях, все беды в образе правления и дурных правителях, которые почитались даже за какое-то особое племя, все спасение в перевороте, в конституции или республике. И вот к этой среде и присоединился я в Харькове. Уж как не подобала она мне. Ну, к какой другой мог присоединиться я? Никакой связи с другими кругами у меня не было, да я и не искал ее. Над желанием проникнуть в них преобладало чувство и сознание, что если есть многое, что совсем не по мне в моем новом кругу, то очень и очень многое будет в других кругах не по мне еще более, ибо что общего было у меня, например, с купцами, с чиновниками. Да многое в этом кругу было просто приятно мне. Знакомства мои в нем быстро расширялись, и мне нравилась легкость, с которой можно было делать это в нем. Нравилась студенческая скромность его существования, простота обычаев, обращение друг с другом. Кроме того, и жилось в этом кругу довольно весело. Утром сборище на службе, где немало чаепития, куренья и споров. Затем оживленная трапеза, так как обедали почти все компаниями по кухмистерским. Вечером новое сборище на каком-нибудь заседании, на какой-нибудь вечеринке или на дому у кого-нибудь. Мы в ту зиму чаще всего бывали у Ганского, человека довольно состоятельного, затем у Шклеревич, богатой и красивой вдовы, где нередко бывали знаменитые малорусские актеры, певшие песни о вильном казацстве и даже свою Марсельезу «Да сброи громада». А не по мне было в этом кругу тоже многое. По мере того, как я привыкал и присматривался к нему, я все чаще возмущался в нем то тем, то другим, и даже порой не скрывал своего возмущения, пускался в горячий и, конечно, напрасный спор то по одному, то по другому поводу, благо большинство полюбило меня и прощало мне мои возмущения. Я чувствовал, что все больше проникаюсь огульным предубеждением против всех других кругов. А что нахожу в своем? Девочкам и мальчикам дают тут читать политическую экономию. Сами читают только Короленко, Златовратского, а Чехова презирают за политическое безразличие. Толстого всячески поносят за постыднейшую и вреднейшую проповедь неделания, за то, что он носится с Богом, как с писаной торбой. И, поиграв пахаря или сапожника, садится за роскошный стол, в то время как тот же яснополянский мужик, в любви, к которому он так распинается, пухнет с голоду. О художественной литературе говорят вообще так, что в меня, вопреки всем моим возмущениям, все-таки с каждым днем все больше и больше внедряется тайный страх, что, может быть, и впрямь вот этого никак нельзя писать, а вот это никому не нужно, а вот это... о бедном Макаре или о жизни ссыльных, единственно необходимо. Всегда готовы на все за благо России, а все русские сословия, кроме самого темного и нищего, взяли под самое строгое подозрение. Времена отечественных записок считают золотым веком, а их закрытие – одним из самых больших и страшных событий всей русской жизни. Свое же время называют безвременьем, бывали хуже времена, но не было подлей, и уверяют, будто бы вся Россия от этого безвременья задыхается. Клеймят ренегатом всякого, кто хоть маломальски усомнился в чем-нибудь ими узаконенном, и поминутно издеваются над чьей-нибудь умеренностью и аккуратностью. Пресерьезно восхищаются тем, например, что жена Вагина организует какие-то воскресные чтения с волшебным фонарем и сама готовит одно такое чтение об огнедышащих горах. На вечеринках поют даже бородатые, вихри враждебные веют над нами. А я чувствую такую ложь этих вихрей, такую неискренность выдуманных на всю жизнь чувств и мыслей, что не знаю, куда глаза девать. И меня спрашивают: а вы, Алеша, опять кривите свои поэтические губы? Это спрашивает меня жена Богданова, того самого статистика, который так непостижимо для меня умеет винтом заплетать нога за ногу. У Богдановых большой вечер, в маленькой квартире их многолюдство и табачный дым, со стола не сходит самовар, углы полны опустевшими пивными бутылками, собрались в честь тайно приехавшего в Харьков старого знаменитого борца, прославившегося своей огромной и жестокой деятельностью, без счета сидевшего по крепостям, несколько раз попадавшего за полярный круг и отовсюду убегавшего, человек с виду совсем пещерного, густобородого и неуклюжего, с волосами в ноздрях и ушах, маленькие глазки которого глядят, однако, чрезвычайно умно и проницательно, а речь льется с удивительной плавностью, точно по писанному. Сам Богданов всячески незначителен, но жена его давно и заслуженно пользуется известностью. Кого только не знала она на своем веку, в каких только предприятиях не участвовала. Она была когда-то хорошенькая, имела множество поклонников, до сих пор весела и бойка, на язык остра и находчива, отбрить может всякого, с редкой логикой. Тонка и моложава, на вечеринке принаряжается, подвивает кудряшки на лбу. Она меня любит, но пробирает на каждом шагу. Теперь я губы кривлю, потому что, вдоволь наслушавшись знаменитости, вдоволь наговорившись и порядочно выпив, уже поют в одном углу: «Мы пошлем всем злодеям проклятие, на борьбу всех борцов позовем». Мне тяжко, неловко. И хозяйка, сидящая возле меня на диване с тонкой папироской в руке, замечает это и раздражается. Я не знаю, что ей ответить, не умею себя выразить. И она, не дожидаясь моего ответа, звонко затягивает: от ликующих, праздно болтающих, обогряющих руки в крови. Мне это кажется просто ужасно. Да кто это уж так ликует, думаю я, кто болтает и обогряет? А потом идет нечто еще более для меня ненавистное своим студенческим молодечеством. Из страны, страны далекой, с Волги матушки широкой, ради славного труда, ради вольности веселой, собрались мы сюда. Я даже отворачиваюсь от этой Волги матушки и славного труда, и вижу, как Брыловская, прелестная девочка, молчаливая и страстная, с пылкими и пытливыми архангельскими глазами, глядит на меня из угла с вызывающей прямотой ненависти. Я не был правее их, в общем, то есть в своей легкомысленной революционности, в искренней жажде доброго, человечного, справедливого. Но я просто не мог слушать, когда мне даже шутя, а все-таки, разумеется, наставительно, напоминали: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан». Когда в меня внедряли эту обязательность, когда мне проповедовали, что весь смысл жизни заключается в работе на пользу общества, то есть мужика или рабочего, я из себя выходил. Как я должен принести себя в жертву какому-нибудь вечно пьяному слесарю или безлошадному Климу? Да и Климу-то не живому, а собирательному, которого в жизни замечают так же мало, как любого едущего по улице извозчика. В то время как я действительно любил и люблю некоторых своих батуринских Климов всем сердцем и последнюю копейку готов отдать какому-нибудь бродячему пильщику, робко и неловко бредущему по городу с мешком и пилой за плечами и застенчиво говорящему мне, нищему молодому человеку, наивную и трогательную глупость: «Работки у вас, Барчук, не найдется какой». Я постигнуть не мог, как это можно говорить, будто бы даже и умереть можно спокойно, честно поработав на пользу общества. Я истинно страдал при этих вечных цитатах из Щедрина об Иудушках, о городе Глупове и градоначальниках, въезжающих в него на белом коне. Зубы стискивал, видя на стене чуть не каждой знакомой квартиры Чернышевского или худого, как смерть, с огромными и страшными глазами Белинского, приподнимающегося со своего смертного ложа навстречу показавшимся в дверях его кабинета жандармам. Были, кроме того, в этом кругу и Быковы, Мельники. Трудно было, глядя на их лица, освоиться с мыслью, будто они тоже работники на какое-то прекрасное будущее, что они считаются в числе главнейших знатоков и устроителей человеческих благ. И был еще один известный под кличкой Макс, от времени до времени появлявшийся откуда-то в Харькове, рослый, на кривых и крепких, как дубовые корни, ногах, в толстых швейцарских ботинках, подбитых гвоздями, очень спокойный, деловитый, очень точный на слова, с загорелым грубоватым лицом и с большим, кругло и круто расширяющимся над ним горшком черепа. Он необыкновенно мало ел, мало спал, и все ехал и ехал куда-то без всякой усталости.